Всем привет, я надеюсь, что меня видно и слышно. Если нужно представиться, меня зовут Максим Курников, и я буду сегодня в программе «Слух и эхо». Я, кстати, пропустил момент, когда она снова называется «Слух и эхо». Какой-то момент она называлась «Слух и это», теперь снова «Слух и эхо», чему я, наверное, рад. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы будете писать в чате, все по стандартной программе. Сразу, чтобы не забыть, я прорекламирую книгу, потому что, ну, мало ли, вдруг забуду. Магазин shopdiletant.media, вы его знаете, книга «Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». Это биография ученого и правозащитника Александра Гольдфарба. Соответственно, пожалуйста, приобретайте, когда вы что-то приобретаете, вы помогаете каналу «Живой гвоздь». Ну, а теперь давайте я начну отвечать на ваши вопросы. Влад М. спрашивает. Максим, здравствуйте, а почему бы не сделать приложение «Эхо» не только для Apple Store и Google Play, но и для MS Store, то есть Microsoft Store. Please think about it. Дорогой Влад, это упирается в деньги, как вы, наверное, можете догадаться. Мы проект, который, в общем, пока не зарабатывает достаточно для того, чтобы в это инвестировать, но, откровенно говоря, очень хочется и для Microsoft Store, и для Huawei сделать и обновить немножко еще приложение, но пока мы работаем сейчас над обновлением сайта, и ваши донаты нам очень сильно помогают. Если вы зайдете на сайт Эхо, там есть кнопка «Поддержать». Поддержите нас, пожалуйста, и поддерживайте те каналы, которые входят в нашу систему, включая, например, «Живой гвоздь». Это разные кошельки, что называется, совершенно. Это разные финансовые системы. Я, например, не в курсе, как там все устроено у «Живого гвоздя». «Живой гвоздь», наверное, не в курсе того, как устроено у нас там в Эхе, но мы партнеры, и, в общем, я всегда поддерживаю любых наших коллег, которые тоже собирают донаты. Сам оказался, в общем, в такой ситуации, когда постоянно вас об этом прошу, и это действительно гигантская помощь. Если будут вопросы еще так или иначе связаны с этим, я с удовольствием на все это отвечу. Дальше. Напишите, пожалуйста, где-нибудь на сайте или в Телеграме, как можно заказать мерч в Россию и оплатить в рублях российской картой. Вы знаете, мерч, связанный как раз с Эхом, связанный с программой «Статус», например, действительно можно заказать и в России, и за рубежом. В зарубежном магазине чуть пошире линейка выбора, но это не наше решение, что называется, а просто способность того магазина, с которым мы партнеримся. Может быть, мы еще поищем какие-то магазины, с которым можно было бы это увеличить, но если вы в России, тем не менее, у вас там все равно довольно большая линейка, на сайте об этом подробно рассказано, но, наверное, вам проще всего будет найти в группе, точнее, в телеграм-канале «Эхо.ФМ». В телеграм-канале «Эхо.ФМ» всегда есть закрепленные вверху сообщения, и одно из них – это как раз сообщение про то, где можно купить мерч, в том числе и в России. Но можно это и в России, и за рубежом. Еще раз я подчеркну, мерч классный, я сам себе заказал. Я честно могу сказать, что мы не весь мерч смогли сами напечатать, у магазинов возможностей гораздо больше, поэтому я заказывал себе, и мне очень быстро пришел этот самый мерч, я чему очень рад. Дальше поехали. Зерновой коридор Россия-Украина был отменен. Цены на пшеницу и муку взлетели до небес во всем мире. Доллары и евро летят на полной скорости. Россия ударит по кораблям. И, соответственно, российские флаги. Я не знаю, господин Гурбанов, который написал это сообщение, вас это скорее радует или расстраивает. Меня, конечно, это очень расстраивает. И, конечно, я как человек, который делал фильм о теме голода, с ужасом все эти новости смотрю и думаю о том, что Россия, которую весь мир спасал от голода, теперь всему миру голодом угрожает, и это, конечно, какая-то жуткая рифма истории, какая-то дурная рифма, это, знаете, рифма буквально как ботинок-полуботинок, да? Вот такая ужасная такая рифма истории на теме голода меня триггерит, прямо вам скажу. Дальше. Поля Полина пишет. Слушаю, приложение «Эхо» с 6 утра до 8 вечера. Вау, Поля Полина, спасибо вам огромное. Это, конечно, больше, чем средняя продолжительность прослушивания. Те, кто когда-то занимался радио, те, кто когда-то занимался вообще медиа, когда я говорю, какая у нас средняя продолжительность прослушивания, пользования приложением, это 1 час 25 минут примерно, да, ну то есть 1,5 часа. Это средняя средний показатель. То есть люди действительно включают как радио наше приложение и слушают, чему я безумно рад. И, дорогие друзья, я хочу вас вот о чем попросить. Если вы знаете, что ваши родственники, которые не так хорошо разбираются в интернет-технологиях, слушали когда-то «Эхо», а теперь вот, да, для них YouTube это как там сложно или что-нибудь, помогите им установить приложение «Эхо». Во-первых, они смогут слушать, как раньше, радио, а во-вторых, они смогут заходить на сайт без всяких VPN-ов, без всего. Там всегда свежее зеркало, через которое можно заходить, и мы видим, какое большое количество людей нас потребляет через зеркала. Нам все мудрые старшие товарищи говорили, что это не будет работать, никто зеркалами не пользуется. Знаете, там Галина Тимченко из «Медузы» говорила, да зачем вы вообще сайт открываете, его же заблокировали сразу, это вообще зря деньги потратили. Ну, к счастью, скептики посрамлены, что называется. Система зеркал через приложение работает очень хорошо, и мы видим, что большая часть нашей аудитории, иногда почти половина нашей аудитории читает нас без VPN-ов всяких, через зеркала, и это очень нас радует, это радует, что мы, в общем, так или иначе обманываем Роскомнадзор. Да, это там не очень хорошо влияет на поисковую выдачу и прочие дела. Я понимаю, что какие у этого есть побочные эффекты, но, тем не менее, это работает. Так вот, Поля Полина пишет, она слушает с 6 до 8 вечера, с 6 утра до 8 вечера, а днем идет повтор утреннего разворота, неинтересно ей слушать еще раз, можно туда Даши Антона. Мы стараемся постоянно адаптировать нашу сетку, ловить, смотреть, как реагирует аудитория. Мы же видим теперь эти цифры не через опросы, а буквально в реальном времени, что слушают больше, что слушают меньше. И такой вопрос, он на повестке стоит у нас по поводу того, чтобы в какое-то дневное время транслировать РСВРТ программу, которая полюбилась многим нашим слушателям, потому что, в общем, это программа, которая появилась только с началом войны, сначала в Ютубе, потом она появилась у нас. Когда появился утренний разворот Маши и Иры, а потом, в общем, уже в разных составах он идет, мы эту программу оставили только в пятницу. Я думаю, что мы, да, как-нибудь придумаем. В общем, спасибо вам большое, Поля Полина, за ваше предложение. В России остро стоит русский вопрос, пишет Максим Копылов. После Путина к власти придет русский националист. Это просто логика истории. Но это не вопрос, это мечты Максима. Я думаю, Максим, что не будет той России, куда придут потом. Ну, то есть это будет уже другая сильная страна. Дальше. Шум вокруг Шиханов, пишет Тимур, в Башкирии. На ваш взгляд, чтобы отобрать акции соды, либо реальная ситуация из-за экологической повестки? Я думаю, дорогой Тимур, что эта ситуация не двухмерна. Кто-то реальную экологическую повестку сумел использовать для того, чтобы отжать акции соды. Да? Мне кажется, что эта ситуация не двухмерна. Те, кто говорили, что это все на деньги, чьи-то там люди выходили, значит, это какие-то там нацики и так далее, мне кажется, либо заблуждались, либо пытались ввести в заблуждение массовую публику. Ну, в общем, я знаю Лилию Чанышеву лично, одно то, как, сколько она сил вложила в это, да, сколько она усилий к этому приложила, к этой борьбе за Шиханы, говорит о том, что это действительно искренняя борьба очень многих людей. Дальше. Максим, ваши эфиры и развороты всегда интересны. Спасибо большое, Нина. Вы с Ириной мои любимые ведущие. Спасибо еще раз, Нина. Фильм «Голод» посмотрела. Спасибо вам с Александром Архангельским. Нина, вам на добром слове спасибо. Дальше. Рома, 34 года, Москва. Максим, здравствуйте. Чем развлекаете себя в свободное время, если оно есть? Во многочисленных разъездах переоткрыли для себя города Европы. Если да, то какие? Рома, во-первых, ну, действительно, времени почти нет. Иногда как раз в самолете я стараюсь либо что-то читать, либо играю на Nintendo Switch, это такая, да, играю в футбол, чтобы переключить мозги. Но, честно говоря, вот вспоминаю, как я раньше часто это делал, как сейчас редко, просто не хватает для этого времени. А вообще, это мой способ ухода от реальности. Я уже как-то об этом рассказывал. Никому его не рекомендую, но просто знаете, что такой способ быть, тоже есть, просто работать все время. Вот все время, какое есть, работать, 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 это помогает какие-то моменты пережить. Дальше. Про зерновой коридор я уже читал. Ух ты, а тут все скачет. Да. Ну что ж, я буду идти, дорогие друзья, по тому, как в хронологическом порядке приходили вопросы, не буду перепрыгивать. Дальше. Зерновой коридор, кажется, я это уже читал. Максим, вы с Ириной сам... Так, самый любимый ведущий, с вашей парой будет ли мерч? Не знаю, Кирилл, мы тут реагируем на то, что предлагают нам разные дизайнеры, они сами выходят на нас, предлагают нам картинки, и мы с удовольствием откликаемся на это и делаем мерч такой. Максим, спрашивает Василий Боков, Вася Боков, когда на эхе будут ночные эфиры? Вы знаете, Вася, это тоже упирается в... Вопрос финансовый не только потому, что есть авторы, которым бы хотелось бы как-то вознаграждать, но часто мы знаем, что авторы нам отдают этот контент для трансляции бесплатно, они зарабатывают на своих донатах там, и так далее. Но даже технически поддерживать это ну, дополнительная смена, грубо говоря, одного человека, и пока мы себе этого позволить не можем, но... Как только сможем, я вам обещаю, мы это сделаем, тем более, что у нас есть готовые варианты контента туда. Дальше. 20 лет запросили Навальному, какой ужас. Каждый раз нельзя забывать о том, что это ужас, вы правы. Но, к сожалению, мы все, наверное, уже да, понимаем, что пока при том раскладе, который складывается, Алексей Навальный вряд ли выйдет из тюрьмы до того, как Путин удерживает власть в России. Дальше. У вас ведется генеалогическое древо. Вы знаете, Базилио, я когда-то в программе одной, в одном интервью, которое делал Генотек, рассказывал о том, что я знаю. У меня были родственники, которые действительно провели очень... глубоко в корне, так сказать, это генеалогическое древо, и я действительно там практически до 18 века видел, откуда мои предки. По отцовской линии, по материнской линии я очень мало чего знал. И вы знаете, вот опять же, совершенно так случайно получилось, но на меня вышли родственники теперь по материнской линии, они тоже сдавали тесты, и, в общем, система показала, что мы родственники, начали выяснять, действительно, так оказалось, мы еще подробно не разговаривали, но я думаю, что я в другую сторону скоро узнаю, по крайней мере, вот узнал о своем прямом прадеде, которого я до этого не знал, знаю теперь, где он жил, как его зовут, и так далее. Думаю, что есть шанс узнать теперь и по материнской линии поглубже тоже, а по отцовской линии до 18 века. Дальше. Спасибо за статус. Вы продолжите вещать из студии Бильда или переедете на Эхо в новом сезоне? Сохранится ли вообще канал Бильд на русском? Вау, какие вопросы задает Once Upon. Это, вы знаете, действительно, у нас новая студия, и мы думаем об этом. Мы думаем о переезде. Мы сейчас в раздумьях с Екатериной Михайловной, но, согласитесь, это что называется, приятный повод для раздумья, и это, это говорит о том, что, в общем, как-то лучше, когда есть выбор, чем когда его нет. Салем, Казахстан, Дон, пишет Ред Ретусон, Салем, Казахстан, конечно. Мария Дмитриева, 24 года. Москва. Здравствуйте, Максим. Расскажите, как удается все успевать? И программу вести, и поездки организовывать, и делать кучу вещей за кадром. Какое у вас расписание? Спасибо большое вам, Мария, за вопрос. Я уже, кажется, на него ответил. Много чего еще и не успеваю, но расписание вот такое, как сегодня проснулся, в 7 уже начал работать. Закончу где-то, наверное, в 9. Дальше. Павел, 35, Нижний Новгород. Недавно посмотрел фильм про Утергейтский скандал. Это победа журналистики или политических институтов? Возможно, такой сюжет сейчас. Вы знаете, Павел, журналистика сама по себе тоже институт, но без других институтов гражданского общества она очень сильно уязвима. Вот пример России, да, это показывает. Журналистика как институт в России была очень сильной. Я на этом настаиваю. Я считаю, что у нее много было причин так сформироваться. Она начала раньше формироваться, еще 80-е, и поэтому так все получилось. Но вы знаете, журналистика сама по себе не может выполнять... у нее нет судебных функций. У нее, даже при том, что у нее есть там, отделы расследований, да, у нее нет функций следствия официального государственного. Поэтому что правозащита, что журналистика, это, знаете, вот в этой системе, если сравнивать с футбольным матчем, это судья на линии. Это судья, который вот бегает флажком и показывает офсайд. Да? И вот все, что может журналистика, она может подбежать, замахать флагом. И тут, понимаете, судья, вот он увидел этот флаг, он может свистеть, а может не свистеть. Не только давить офсайд, может еще там какую-нибудь подножку. Вот увидел этот судья, может этим флагом махнуть и сообщить судье. А судья принимает решение. И в этом смысле ответственность уже за это принятие решения на судье. Тот судья на линии, лайнсмен, да, должен только флагом махнуть. Вот журналистика – это махать флагом. У журналистики нет инструмента остановить игру. Тем более судья с флагом не может пойти и забить гол. И не может отбить. Все, что может судья с флагом, это только поднять этот флаг и сигнализировать о том, что он видит либо офсайд, либо нарушение, либо еще что-нибудь. Но дело в том, что если ты судишь на стадионе в Грозном, и игру еще при этом не транслируют по федеральному телевидению, а при этом играют еще юношеские команды, а за одну из команд играет племянник Кадырова, попробуй судить, как ты судишь. И российская журналистика честно бегала с этим флагом, в этом самом Грозном, да, и судила игру команд, где с одной стороны играет племянник Кадырова. И мало того, что есть сами игроки, есть еще и судья, есть еще и стадион. И иногда он может просто гудеть, иногда могут кричать оскорбления, а иногда, как мы видели в Грозном, могут просто подойти и избить этого судью на линии. Вот что как бы происходит. Вот если описать, как работают институты все и журналистика в частности. Поэтому вот эта дихотомия, да, политический институт или журналистика, что сработало? Все вместе срабатывает. Но если бы вот журналистика не выполнила свою функцию, другие институты бы, соответственно, не были бы принуждены выполнять свою функцию. Вот и все. Дальше. Герман, 28 лет. Максим, что такого хорошего в Европе, что вы, Шульман, даже не хотите приехать в Россию? Молочные реки, кисельные берега. Герман, в самом вопросе, конечно, есть ошибка. Почему не хотим? Хотим. Добрый день, Максим. Почему даже оппозиционные россияне часто смешивают в одну кучу русских этнос, россиян, гражданство, русскоязычных, культурная принадлежность? Ну, не только оппозиционные россияне, все смешивают. И это большая проблема к тому, что нам действительно нужно выработать какой-то правильный в этом отношении язык, отличать гражданство от этноса. Но вы отличаете, когда говорите «немцы»? Редко кто говорит, или там англичане считают, что вот так, да, в Англии принято вот так. То есть это, в общем, довольно американцы, уж тем более, сколько там, да, вы же не говорите, американцы вот там китайского происхождения отдельно, редко вы выделяете, вы чаще всего, ну, то есть это какое-то специальное предложение, какая-то специальная новость или какое-то специальное сообщение, в котором вам нужно это подчеркнуть, какого они происхождения. Когда вы говорите чаще всего в разговоре, вы это обобщаете. Другое дело, что меня это коробит как человек, который вырос не в России. Да? Я вырос в Казахстане, и для меня это большая разница. Русский и россиянин. И я понимаю, почему так сильно коробит россиян не русских, когда вот, особенно люди оппозиционных взглядах на каких-то форумах о том, как должна в будущем жить Россия, говорят русские. И они говорят, а нам выйти? Или вы нас не имеете в виду? Что мы, где здесь? Да? Вот где мы в этой модели вашего будущего, если вы говорите, что это государство русское? Ну, в общем, да, вопросы возникают в связи с этим. Это проблема. Нужно ли учить этих оппозиционных россиян? Наверное, нужно договориться как минимум, да, а потом уже учить, как правильно подбирать. Но вообще это то, что нам пройти предстоит, и поверьте, никому не понравится, как мы это будем проходить, эту самую стадию деколонизационную. Да. Дальше. Максим, сколько в итоге собрали с Сашей? Огласите цифру. Сашей Плющевым. На канале Александра Плющева мы собирали действительно деньги в поддержку проекта «Эхо». И надо сказать, что мы превзошли наши самые смелые ожидания. Мы собрали около 1 миллиона 700 тысяч. Я вам могу сказать около, потому что завтра будет точный пост на эту тему. Мы публикуем его в соцсетях. Эхо, конечно, я себе в канал. Телеграм-канал репостну обязательно. Вот. И там будет прям точная сумма до последнего рубля. Я отдельно просто хочу сказать, что действительно это был 7-часовой стрим. Стримы не очень мой формат, но я клянусь вам, я получил какое-то колоссальное удовольствие от этого стрима, от работы в этом стриме, да, даже работой нельзя это назвать, от просто нахождения рядом вместе с Сашей Плющевым в этом стриме. Это был огромный кайф. 7 часов пролетели для меня незаметно, и огромное спасибо Саше Плющеву за то, что он согласился это сделать, за то, что он нас так поддержал. Это было, честно вам скажу, незабываемо. Я до сих пор иногда вспоминаю как какие-то отдельные моменты из этого стрима, и до сих пор мне иногда люди пишут, если вы не смотрели, и если вы, в принципе, что называется, интересуетесь в том числе какой-то внутренней кухней того, как устроены наши YouTube, там вообще эти трансляции, как устроено было эхо, посмотрите. Мне кажется, что вы получите удовольствие. Комментарии под этим стримом говорят, что называется, сами за себя. Мы вместе грустили, и вместе смеялись, и вместе пели даже. Это как-то очень душевно получилось. Еще раз огромное спасибо, Саша. Дальше. Максим, привет из Таиланда. Хуахин слушает. Хуахину привет. Передавайте. Почему еженедельный статус Екатерины Шульман так жестоко ограничен по времени? Вы знаете, Катрин, есть такое слово «формат». И формат – это очень полезная вещь. Он помогает во многих вопросах. И в вопросе того, чтобы программа не превращалась во что-то другое, нечто, да, и в вопросе того, чтобы аудитория была, получала привычный для себя контент. Ну и плюс ко всему, не забывайте, что эта программа встроена в эту самую эховскую вселенную, и там до нее есть что-то, и после нее есть что-то. И есть еще просто, ну, что называется, несколько технологических секретов, которые работают и которые идут на пользу этой самой программе. Дальше. Вы поедете в Юрмалу на концерт Галкина? Нет, наверное, не поеду, простите. Дальше. Прокомментируйте, плиз, Нобелевскую премию по политологии Сергею Маркову. Фейк. Ну, дорогие друзья, ну, я даже не знаю, что вам на это сказать. Дальше. Маша Борзунова, видимо, разоблачает пропаганду в РФ. Она не делает этого же с украинской пропагандой, объясняя это тем, что она российский журналист. Какое значение имеет цвет паспорта? Это двойные стандарты? Нет, Игорь, это как раз не двойные стандарты, это стандарты профессии, стандарты Марии Борзуновой. Она считает, что она журналист российский, и она, соответственно, делает о российской пропаганде. Мне кажется, здесь все логично. Не понимаю, в чем вы как бы, что непонятно вам, что ускользает здесь от вас. Дальше. Какое впечатление о фильме «Обыкновенная денационализация»? Я не видел, простите, пожалуйста. Дальше. Сергей Жирнов, бывший ФСБшник, который хорошо знал Путина, говорит, что Путин давно арестовал Пригожина, его командир. Что скажете? Я, признаюсь, Ирина, не видел такой версии. Более того, есть видео, где человек очень похожий на Пригожина, уже в Беларуси что-то говорит. Мне трудно. Максим, расскажите, пожалуйста, про встречу с Медведевым. Это было довольно давно. Я как-то случайно попал. Я работал тогда еще в регионах, наверное, еще тогда только в Оренбурге. В Оренбурге проходили крупнейшие военные учения. На эти учения приезжал Уго Чавес, ну, понятно, приезжал там Медведев, приезжали все военное руководство страны. И эти военные учения проводились в Оренбургской области на Донгусском полигоне. Я на этих учениях попал в кремлевский пул случайно. То есть я не входил в кремлевский пул, но как-то меня туда аккредитовали. То есть я пытался просто на аккредитацию и попал вот туда. И, соответственно, получил какие-то допуски и прошел с фотоаппаратом, как сейчас помню, с таким, да, и когда нас привели в палатку, где руководитель учений должен был докладывать Медведеву о том, как прошли учения, Медведев пришел раньше, чем ожидалось. И его просто попросили встать и подождать. Подождите, сейчас вас объявят. И он не знал, куда встать, и встал буквально вот ко мне, плечо в плечо. И я грешным делом тогда подумал, боже мой, как же это работает, система безопасности? Ну, правда. Почему так легко? Я оказался рядом с президентом с тяжелым предметом в руках. Вот. Это, в общем, как бы шутка, но да, тем не менее. И в итоге, да, вот так получилось, что в итоге вот он простоял там минутки, наверное, полторы, не больше, две, может быть. Его объявили, и вот он пошел слушать доклад. Я уже рассказывал в утреннем эфире, я слушал, что о нем говорили военные, пока его не было. Военные его не воспринимали всерьез. Военные, в общем-то, критически относились к нему и к военной реформе, которая была. И, в общем, поэтому, когда я увидел его на другом полигоне Оренбургской области, Тотском полигоне, где я как раз проходил стажировку в войсках, я вспомнил об этом случае, рассказал в эфире, и, видимо, именно поэтому возник такой вопрос. Дальше. Деньги, так. Сергей Баринов, добрый день. По мне, это типичная история для России. Она всегда выбирала для слабых оружием Голодомор, и не могу понять, который принимает решение. У нас идет трансляция? Дорогие друзья, которые там. Мне никто не отвечает. Тишина, мне ответ. Ну что ж, буду продолжать, насколько я это понимаю. Дальше поехали. Мария, 57, Харьков, временно Вена. Спасибо за голод. Максим, если вы видите Бугру Руслан переклички, назовите его, пожалуйста. Город для меня был не чужой. Ну, я вот, к сожалению, до Бугру Руслана ни разу не доехал, хотя он находится в Оренбургской области. Один из немногих городов Оренбургской области, куда я не доехал. Максим, видели интервью русского националиста Демушкина? Хотелось бы, чтобы президент России был русский националист и русский человек Дмитрий Демушкин. Нет, Максим, простите, не видел. Дальше. Чума была, война есть, голоду тоже быть, все совпадения с художественным произведением, просто случайность. Надеюсь, что нет. Дальше. Скажите, пожалуйста, не тяжело ли вам быть предателем Родины? Спрашивает сам у себя Александр Александр. Александр, ответьте на этот вопрос. Это действительно интересно. Ника пишет. Максим, расскажите, пожалуйста, о мерче «Эхо». Как вы решили запустить? Приносит ли это деньги? Будут ли новые коллаборации? Ника, ну, по поводу «приносит деньги» пока судить рано, потому что мы только начали его продавать. Знаете, пройдет там хотя бы месяца три, наверное, мы сможем подвести какие-то итоги. Но в любом случае мы видим, что люди покупают. Мы очень рады, что очень много людей и в России, и за рубежом покупает этот мерч. Причем разный, и просто с логотипами «Эхо», и с мерчем, который связан с программой «Статус». И мы такую запустили линейку «Ехать нельзя, остаться», как раз вот про вот это ощущение оставаться или уезжать, о том, как тяжело и тем, и другим часто бывает. А вот я думаю, что вот примерно в равной доле они все там продаются. Пришла идея, потому что мы поняли, что есть на это спрос, и что это способ в том числе попробовать зарабатывать для нашего проекта, для его существования. Дальше. Эхо без VPN не работает, РПК нам пишет. Ну, надо... Вы напишите, там всегда есть штучка такая, которая позволяет пожаловаться. Эта ошибка придет разработчикам, и они все поправят. Мы видим по статистике, что от 92 до 97% всегда в России доступность приложений. Это значит, что большая часть людей все-таки спокойно слушает без VPN. Но всяко может быть. Конкретное устройство, конкретный регион, конкретный оператор. Там есть нюансы. Дальше. Про типичную историю я уже читал. Дальше, Москва, 55 лет, Виктор. Не могли бы вы уговорить Алексея Алексеевича начать писать мемуары? Он много чего интересного знает. Вы знаете, мне кажется, Алексею Алексеевичу на такие вещи не надо уговаривать. Откуда вы знаете, как говорится, что он не пишет? Дальше. Валерий Полукаров. Максим, вы уже почти полтора года находитесь за границей. Что было самым сложным для вас за время адаптации? Вы знаете, ну, самое сложное ощущение, что вот идет война и гибнут люди, честное слово. А я не знаю, что тяжелее этого. Дальше. Те, кто раньше слушал «Эхо», теперь вынуждены слушать «Спутник», из последних сил сдерживая рвотный рефлекс. Вы знаете, мне кажется, что совершенно не нужно слушать «Спутник», если вы раньше слушали «Эхо». Скачивайте приложение и слушайте «Эхо» в телефоне или где угодно. Или через сайт, например, слушайте. Мне кажется, не надо себя насиловать. Дальше. 52 года. Великий Новгород. Насколько вы согласны с своей подругой, с ведущей Ириной Вен, которая так яростно накинулась на олимпийскую чемпионку Елену Симбаву? Откуда такая ярость или зависть? Вы знаете, я был в эфире с Ириной Баблоян, где мы обсуждали эту тему. И мне кажется, что я даже чуть жестче, чем Ирина, говорил. Может быть, потом были эфиры, я просто не слышал их, где Ирина об этом говорила. Но вы знаете, Елена Исимбаева покровительствовала такому движению, как Юнармия, например. Юнармия – ужасная фашистская организация. Это Гитлер-Югенд, да? Мне кажется, вообще в принципе название со словом «армия» любой детской или подростковой организации – это подготовка этих детей к тому, чтобы они погибли вот в такой несправедливой войне с Украиной. Мне бы очень хотелось, чтобы с Еленой Симбаевой на эту тему открыто хотя бы поговорили, чтобы она дала оценку этому. Мне кажется, что совращать детей армией безнравственно. Мне кажется, что таким образом вербовать детей на войну безнравственно. Мне хочется услышать ответ на эту тему от Елены Симбаевой. Мне кажется, что соучаствовать в конституционном перевороте, который провел Владимир Путин вместе с этой, в том числе, комиссией, которая готовила эту новую конституцию, безнравственно. А то и, может быть, преступно. Мне хочется, чтобы были даны оценки этому. Елена Исимбаева занималась всем этим. Если вам кажется, что это хорошая деятельность, Андрей Геннадьевич, пожалуйста. А, нет, не Андрей Геннадьевич, кто это? Это Дмитрий. Нет, все-таки Андрей Геннадьевич, да, все правильно, из Великого Новгорода. Если вам кажется, что это все хорошая деятельность, тогда, как говорится, вопросов больше не имеем. Если вам кажется, что это неправильно, ну так давайте требовать с нее ответа. Дальше. Максим, спасибо за приложение радио. Спасибо, Дмитрий, вам. Раньше на Эхе было больше легких музыкальных эфиров. Венедиктов говорил, что на Ютубе невозможно запускать по закону. А в самом приложении... Ну, смотрите, Дмитрий, у нас там идет программа Бориса Гребенщикова «Аэростат». И, как вы слышите, там, в этой программе Бориса Гребенщикова, она идет по воскресенью, в 12 часов играет музыка. Мы купили права. Это тоже стоит денег, как вы понимаете. Мы купили права на то, чтобы ее воспроизводить. И там идут авторские отчисления. Мы сейчас готовим программу, давайте я открою, да, этот небольшой секрет. Мы готовим программу с Ромой Либеровым. Рома Либеров будет делать в том числе музыкальную программу, то есть с музыкой, там она такая, там много всего будет намешано, и поэзия, и музыка, и так далее. Я надеюсь, что мы в августе объявим уже о ее запуске. Вот тут уже спрашивали про ночные программы. Мы бы хотели возобновить ночные программы, но пока это упирается в некоторые финансовые сложности. Дальше. Антон Саратов, 32 года. Не планируется ли на сайте «Эхо» сделать... Почему-то не отвечает в Зуме, насколько все работает или не работает. Дальше Копылов. Так, горячий привет из холодного Иренбора, пишет нам Рустам. Рустам, вам тоже большой привет, Иренбору. Надо сказать, что это вообще такая перекличка часто, особенно у людей, которые жили в Башкортостане. Когда ты говоришь из Иренбурга, они говорят: о, город на букву «ы». Действительно так, по-башкирски это Иренбор. По-казахски, кстати, Оренбор, да, как в тюркских языках там немножко по-разному. Дальше, Роман, почему Штаты во время мятежа были на связи с Путиным, они предлагали Пригожину купить генералов, чтобы те перешли на его сторону? Роман, я не могу вам ответить за Соединенные Штаты, я боюсь, не имею достаточно информации. Я не пресс-секретарь, как говорит Алексей Венедик в таких случаях, я не пресс-секретарь Госдепа или Белого дома. Дальше. Ах ты, у меня все перескочило на конец вопросов, но я попробую вернуться. Максим. Так, нет, это еще выше. Ага, вот вижу вопрос про Бурзунову, соответственно, где-то так. Что про срок Навального думаете? Я, кажется, уже ответил на этот вопрос. Дальше. Не представляю, чтобы кто-то из слушателей «Эхо» слушал «Спутник». Это надо быть не знаю кем, лично я ни разу не включал. Вы знаете, Анна, есть люди, которые ну, ради интереса, в конце концов, слушают. Вот. Что вы думаете про Исинбаеву? Я уже ответил, поэтому даже не буду целиком зачитывать вопрос. Максим, как вы относитесь к мнению, что европейские элиты хотя бы отчасти являются соархитекторами российского режима? Малик Касумов спрашивает. Малик, я согласен с этой оценкой. Конечно, они в какой-то мере соархитекторы режима, спонсоры режима. На протяжении долгого времени мы часто с европейскими политиками это обсуждаем. Многие из них, в общем, действительно осознают, в том числе такую роль Европы в процессе, и в том числе дальше. Привет из Минска, Алексей, 48, эхо в ухе с утра до вечера. Жаль, к архиву нет доступа, и программа прошедших передач недоступна. Ну, вы знаете, я тут могу объявить, что мы собираем потихоньку архив. Мы собираем по открытым сейчас источникам то, что уже где-то лежит в интернете, и скоро мы начнем собирать это массово. Поэтому, если у вас есть какие-то программы, присылайте, мы попробуем что-то из этого сделать. Дальше. Можно ли Навального назвать русским националистом, если он участвовал в русских маршах Демушкина? Ну, вы знаете, Максим, думаю, что сегодня нет. Дальше. Зачем слушать «Спутник»? Это вот все на ту же самую реакцию. Максим, смотрели интервью Каца и Стаса? Какое впечатление? Нет, вы знаете, не смотрел. Смотрел только фрагменты и слушал в пересказе Ксении Лариной. Очень таком подробном разборе Ксении Лариной. И в пересказе Иры Баблоян у нас в утреннем эфире. Дальше. Максим, у меня на день рождения был торт с логотипом «Эхо», Фёдор, 19 лет. Ничего себе, 19 лет, а уже такой испорченный, что называется. Поздравляю, Фёдор, с прошедшим 19-летием. Дальше, Евгений Щелкунов. Евгений, Днепр. Практически в каждой передаче после взрыва моста на данном канале звучится теза. Что такое теза? Тема, наверное, про нескончаемый поток туристов в Крым. Дезинформация, наверное. Дезинформация повторяется с передачи в передачу. Не знаю, я такого не слышу, Евгений. Трудно спорить. Потому что вы где-то это слышали, я этого не слышал, и мы будем сейчас как бы спорить на основе впечатлений о чем-то. Наверное, это не совсем продуктивно. Дальше. Максим, я постоянно смотрю ваши эфиры с Екатериной Шульман. Вы влюблены в Екатерину Михайловну как женщину или просто платонически восхищаюсь ее умом, юмором, проницательностью и обаятельностью? Я влюблен в Екатерину Михайловну, в Ирину Баблоян и во многих других своих коллег. Большинство своих коллег я действительно влюблен, и этого не скрываю. Дальше, на ваш взгляд, с какой целью это происходит? А, это вот типа с какой... Я еще раз говорю, дорогой Евгений, мне кажется, что мы с вами начинаем, спорить впечатлениями, а впечатлениями спорить не очень продуктивно. Дальше. Совсем недобрый день в Одессе. А вы были когда-нибудь в Одессе? Самое страшное после обстрела обложенные деревья без листьев и веток. Думаете, они вас простят? Вы знаете, Франко Неро, я был в Одессе, когда мне было 5 лет. Единственный раз. И то мы были, это был 89-й год, мы были в Кишиневе и ездили в Одессу буквально на экскурсию. Так что, по большому счету, в Одессе я не был, к сожалению. Дальше. Максим, согласны ли вы, что российская оппозиция начинается с требований к Зеленскому мира на условиях граждан России? Я не понимаю, честно говоря, даже вопроса. Простите, пожалуйста, дорогой. А шимпанзе один. С требованием к Зеленскому миру. Ну, нет, конечно, шимпанзе. Ну, то есть странная вообще постановка вопроса. Если вы всерьез спрашиваете, то, конечно, нет. Но если вы такое всерьез спрашиваете, шимпанзе один, боюсь, что у вас проблемы с логикой. Дальше. Дмитрий Горбунов. Максим, спасибо за работу на Бильд на русском эфире на ЖГ. Видел сейчас картинку из названия нескольких антиутопий в кругах Эллера и точкой. Вы находитесь здесь. Как думаете, в чем мы живем? Мы живем в реальностях, к сожалению. Дальше. Максим, ваша пара лучшая на эхе. Это уже было. А, нет, этого не было. Скажите, пожалуйста, как правильно обращаться к ВВН? Ира или Ирина? Она вроде Ирина, но вы ей говорите, дорогая Ира. Ой, вы знаете, как-то, наверное, если бы Ирине не нравилось, что я называю так или так, она бы меня поправила, кажется, и так ей комфортно. Максим, а можно больше эфиров совместных с Ириной? Мы и так ведем, в общем, по 3 часа. Боюсь, что я просто ей и так надоел уже, а надоем еще больше. А со мной не так просто взаимодействовать. Я не очень комфортный, на самом деле, в работе человек. Дальше. Максим, здравствуйте, смотрели интервью Каца, я уже ответил. Максим, здравствуйте, как не поехать кукухой в эмиграции? Вам было тяжело? Ну вот я сказал Яне уже, что как-то мне кажется, что наши проблемы... Ну, это получается, что как будто я обесцениваю проблемы тех, кому действительно тяжело в эмиграции, но я правда каждый... Я не хочу ни в коем случае этого делать, я понимаю, что у каждого свое устройство мира и свои трагедии, свои страхи, но я признаюсь, когда думаю о войне, как-то все. И я ухожу в работу просто для того, чтобы заглушить вот это ощущение того, что там происходит этот ад и ужас, и надо как-то что-то делать. Вот, и работая мне как-то, когда я работаю, мне легче. Дальше, так, это я уже ответил. Максим, не могу забыть вашу беседу с Львом Шлосбергом на его канале. Очень люблю вас и очень благодарна за работу. Спасибо вам большое, Вероника. Можно надеяться, что вы когда-нибудь вернетесь, что такая возможность будет? Конечно. Конечно, да. Кстати, да, действительно, с Львом Шлосбергом тоже был, по-моему, 3-часовой или 4-часовой разговор, который для меня, я-то думал, час или полтора все длилось, а оказывается, вот как долго. Лев Шлосберг – замечательный собеседник и большой человек. Огромное уважение испытываю к нему, несмотря на то, что мы по многим вопросам не сходимся, но, вы знаете, хотел сказать, мы с ним спорим, а мы с ним даже не спорим никогда. То есть мы не согласны, но настолько комфортно друг другу выражаем несогласие по разным вопросам, у нас не ругаемся, и это удивительно. И для меня было удивительно, когда я увидел, как Лев Маркович спорит по-настоящему горячо, прям вплоть даже, может быть, где-то ругается очень эмоционально с какими-то другими людьми похожих взглядов. Например, с там, сторонниками Навального. Для меня это был сюрприз. Я настолько привык, что мы с ним как-то никогда не доходили до какой-то там накала дискуссии, что удивлен, что он так умеет, а он так умеет. Вот, оказывается. Дальше. Олеся Золотарева. Привет. Если бы не Шульман, не читал бы, что всегда и везде на лекции, то было бы намного лучше. Слушать это просто невозможно. Если бы Шульман не читал бы, что всегда везде на лекции, то было бы намного лучше. Кому лучше? Душ Сантуш. Мне кажется, Душ Сантуш, вы в меньшинстве, но это очень круто быть в меньшинстве. Быть непонятым, да, другими, быть таким неодинаковым, быть таким особенным. Это очень круто. Современный мир позволяет это даже, как бы это помягче сказать, манифестировать и не быть изгоем. Это, мне кажется, большое достижение нашего времени. Поэтому, Душ Сантуш, вам лучи поддержки быть таким, какой вы есть. Дальше. Максим, если будете в Москве снова, пожалуйста, посетите Дом журналистики Владимира Мезенцева, в котором вы уже были. Было приятно снова с вами поговорить. Спасибо большое. Добрый Максим, какой вы видите Россию будущего? Сказать, что она будет другой, что вы имели в виду? Я думаю, что не, я уже много раз это говорил, могу только повторить, что Российская Федерация как таковая закончилась, ее по большому счету не существует, она в каком-то трансформационной стадии перехода к чему-то новому. Раз вы задаете вопрос, я просто вынужден это повторить, но смотрите, Российская Федерация заявлена как федерация, но на самом деле это, конечно, не федерация, потому что то, как она устроена, это не федеративное устройство, она унитарная. То есть то, чем она себя декларирует, она этим не является. Второе, Российская Федерация по Конституции имеет какие-то границы, а эти границы никто не может сказать, включая тех, кто сейчас на данный момент захватил власть Российской Федерации. Даже они не могут назвать, где проходят границы Российской Федерации. Это страшное дело на самом деле. Как мне кажется, многими недооцениваемое и среди оппозиции, и среди тех, кто эту власть удерживает. Это говорит о том, что то, что заявляет Российская Федерация как о себе самой, не соответствует действительности. Это значит, что она очень хрупка. Это значит, что, скорее всего, когда будет происходить смена режима, эти границы, которые даже были до 2014 года, не устоят. Потому что они уже нарушены действующим на тот момент президентом. Это говорит о том, что Россия, конечно, не будет никогда уже вот в этих границах точно, и в этом устройстве точно. Плюс ко всему, я здесь соглашусь с мыслью, которую высказывал Борис Акунин на одной нашей встрече. Он говорил ее публично при свидетелях, поэтому я считаю возможным ее повторить, хотя в записи, кажется, нигде нет. Но я не думаю, что он это говорил мысль, чтобы ее скрыть. Понимаете, в чем дело? Когда будущее устройство России, а оно когда-нибудь будет, мы не знаем, через 3 года, через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет, но будущее демократическое устройство России будет, встанет вопрос, как быть? Оставаться вот в этих, примерно в этих хотя бы границах, в качестве федерации, которую нужно будет выстраивать, распадаться, делать унитарное государство без всякого федеративной игры. И федерация кажется всем самым хорошим сценарием, самым розовым таким сценарием мечты. Но кажется, этот сценарий уже сейчас обречен на провал, во-первых, из-за негативного опыта, из-за того, что вот благодаря тем, кто сейчас власть в России удерживает, не получилось. Но давайте прямо скажем, и благодаря ельцинскому периоду это тоже не получилось. Потому что рано или поздно какой-то из субъектов федерации захочет в той или иной степени больше независимости. И федеральному центру придется разными способами как бы пытаться спорить с тем регионом, который эту независимость хочет. И вот такой татарстанский или чеченский сценарий напрашивается, и тут у этого федерального центра будет выбор. Либо отпускать, что грозит дальнейшими центробежными процессами, либо удерживать, не обязательно войной, но так или иначе силой. А это значит заход на тот же круг. Этот заход на тот же круг, ну, я не знаю, как вам, мне он не нравится, совершенно не нравится. И боюсь, что не понравится еще много кому. Поэтому да, я думаю, что Российская Федерация, мы видим ее конец. Дальше. Добрый день, Максим. Как вы относитесь к мату ведущих в эфире? Вас не коробит? Знаете, Алексей, у меня у самого пару раз проскакивало что-то. Всякое бывает. Дальше. Максим, у вас есть пистолет? Нет, у меня нет пистолета. Дальше, Максим, когда будете в следующий раз? Да, уже было это. Вижу про стрим, да, спасибо большое. Саша был в ударе, Саша был потрясающий. Просто Саша был потрясающий в этом стриме. Это мы все говорим про стрим, ссылка на который здесь тоже есть в чате. Дальше, Максим, когда Patreon, эхо и запись встречи Александров для Patreon. Я думаю, что 1 августа мы откроем Patreon Эхо. Вот могу так анонсировать. У нас стоит в плане 1 августа открытие Patreon и Boosty. Вот, соответственно, там будет запись в том числе. Дальше. 1984 самый лучший год, Максим. Вы знаете, 1984 стал символом, конечно, орвеловским. И, конечно, вы знаете, когда я читал Орвелла, ну, правда, мне казалось, что ну, слишком уж доведено до какого-то картонного состояния сюжет. Но сюжет как будто бы прям совсем стал плоским. Но, конечно, когда мы видим буквально Орвелла в исполнении Путина, да, вот просто вчера говорили, что компании Вагнер, было сказано именно так, компании Вагнер были перечислены столько-то миллиардов рублей. А через неделю, там, две, говорится, а нет такой вообще юрлица, их не существует. Это просто Орвелл чистый и даже, может быть, где-то более плоский, чем в 1984. Дальше поехали. Максим, как вам работается с Ирой? Я вас обожаю. Как здоровье Ирочки, пишет Кирилл. Переживаем. Ну, вы видите нас в эфире 3 часа. Вот так и работается. Мы, в общем, какие в эфире, такие и в жизни. А уж если вы 7 часов посмотрите Сашу Ключу, вот уж действительно 7 часов притворяться невозможно. Дальше поехали. Так, ох, у меня тут все скачет. Сейчас попробую отмотать. Я, к сожалению, смотрела ваш стрим на следующий день, пишет Лора, на поддержку успела переслать. Слушайте, ну, спасибо, что посмотрели и что поддержали, это очень важно. Дальше искренне желаю вам успехов, пишет Марина. Спасибо огромное, вы каждый день в моем ухе. Марина, я... большая честь быть в вашем ухе. Дальше, поехали. Какие перспективы в ближайшем времени для Эхо вы видите? Вы знаете, много работы, и есть сайт Эхо, echofm.online. Представьте, мы открыли его в октябре, и он уже сейчас один из самых посещаемых российских независимых сайтов. Для нас это очень большая неожиданность, откровенно говоря. Мы понимали, что мы делаем сайт, и он кому-то будет нужен, что он вот будет настолько востребован. Мы стараемся все улучшать его, мы... стараемся больше делать собственных материалов сейчас туда. Мы стараемся ничего не пропускать, мы стараемся агрегировать как можно больше с наших коллег. Мы все больше и больше сотрудничаем с другими медиа, которые понимают, насколько у нас популярный этот сайт, и им хочется на нем размещать свою информацию. Мы